Лес Мажесте. В записи от прошлого месяца я иронизировал насчет несчастных легкомысленных дурачков. О, зря. Но по порядку. После смерти Менахима канал, через который я продала две подготовленные Порфирием болванки, накрылся. Этого следовало ожидать. Но это было еще далеко не все. Контора Менахима оказалась под следствием, его серверы были изъяты, и полные списки его контрагентов и поставщиков, а также бухгалтерия, старый козел почему-то держал все это в незашифрованном виде, попали в лапы к федеральным дознавателям. Они искали тех, кто сделал для Менахима болванку Блонди, но в результате вычислили всех, кто на Менахима работал, с локациями от России до Парагвая. А потом поделились этими данными со всеми заинтересованными национальными агентствами. И скоро я увидела бледную пасть сама, очень-очень близко. Проблема оказалась совершенно для меня неожиданной. И я, если честно, даже подумать не могла, что такое возможно. А думать было надо. В Российской империи уже четверть века действует закон об имперской фамилии. Это, по сути, лес мажести древнеримских времен, закон об оскорблении величества, распространяющийся на всю высочайшую семью. Его принимали как одну из множества связанных с монархией ритуальных скреп, и рассчитан на реальное применение он, конечно, не был, просто потому, что у государя никаких родственников нет. Для тех, кто не в курсе российских дел, придется объяснить, кто у нас государь. Когда в конце 30-х восстанавливали монархию, никто даже не рассматривал традиционных претендентов на престол, все еще живущих где-то в Европе, всерьез. Это была эпоха дизайнерских деток, наука казалась всесильной, и российские генетики были уверены, что сумеют создать идеального в генетическом отношении монарха. Поставленная перед ними задача была непроста. Человеческий зародыш проходит в своем развитии разные фазы всеобщей эволюции. Вот так же и монарх, по мысли создателей, должен был воплощать в себе все противоречивые, взаимоисключающие, но равно славные ступени отечественной истории. Для обеспечения символической преемственности эпох следовало соединить в конечном продукте лучшие гены старого российского дворянства с наследственным материалом самой нажористой советской номенклатуры. Кроме того, букет DNA должен был связать будущего самодержца с наиболее выпуклым и ярким в российском культурном наследии, тоже в идеале из разных исторических периодов. После бурных событий 20-х и 30-х выбирать было особенно не из чего. Живых носителей подходящей DNA практически не осталось. Точный состав генома никогда не предавался официальной огласке, это гостайна. Но по анонимно слитой в сеть информации главным источником генетического материала, 38%, стали волосы из левого уса кинематографического титана Никиты Михалкова, сохранившиеся в качестве вещественного доказательства в архиве Министерства госбезопасности. Остальные проценты были заполнены тщательно подобранными сегментами генома европейских, китайских и абиссинских династий, а также элементами кода четырех великих матерей, сделавшими будущего императора галахическим евреем. Понятно, по новой ДНК Галахе с нее все и рисовали. Это было предпринято для улучшения шансов на династические браки и наследование, и вообще для повышения международной легитимности. Кроме того, хоть у нас про это не вспоминают, технически наш император еще и негр. Не черный, конечно, а квадрупл милк кофе. Так что наметанный американский глаз сразу заценивает diversity, а небрежный русский не замечает ничего. Мудрый подход. Ни в антисемитизме, ни в белом шовинизме правящий дом пока не обвиняли. Получившийся государь вышел приятным на вид, кучерявым толстяком, характер имел добрый и мягкий, вот только любил стрелять из нагана ворон и кошек. Закон об императорской фамилии и принимали в основном для того, чтобы пресса держалась подальше от подобных жареных фактов, ну или слухов. Иной необходимости не было, родственники у императора отсутствовали. Было только 12 клонов, выращенных и воспитанных вместе в специальном классе пажеского корпуса. Обсуждение этого обстоятельства, а также сплетни про образ жизни теневых государей не приветствовались. Но когда самолет Аркадия I сбили дроны халифата, и трон занял совершенно неотличимый Аркадий II, о существовании дублеров узнали, конечно, все. генетическое дублирование высочайших особ было признано мудрой государственной политикой. Аркадий II женился на балерине, Аркадий III умер от гемофилии, Аркадий IV отрекся в пользу Аркадия V, а допившегося до цирроза Аркадия V уже в зрелом возрасте сменил нынешний государь Аркадий VI. И у всех были одни и те же привычки, как могли убедиться вороны и кошки в окрестностях Малого дворца на Рублевке. При этом даже сейчас на запасном пути у нас стоит аж целых 6 пожилых бронепоездов, так что никакой террор нам по большому счету не страшен. Я искренне считаю, что монархия – весьма полезный институт, особенно в наше смутное время. Ведь чем отличается монархия от так называемой представительной демократии? Тем, что в худшем случае – монархию на время возглавит один, только один дурной человек. А в так называемой представительной демократии наверху всегда будет кишеть сотня омерзительных червей сенаторов, у каждого из которых своя гнусная повестка и штат на все готовых информационных говночерпиев. Как говорили раньше, монарх может оказаться хорошим парнем чисто случайно, политик ни за что. Поэтому, когда я получила информацию о возбуждении против меня дела по закону об императорской фамилии, я решила, что это плохая шутка, оскорбление величества. Да я махровейшая монархистка! Но оказалось, что все ох как серьезно. А устроил мне эту адскую западню Порфирий. Да, я знала, что это не было случайностью. Вернее, это могло оказаться случайностью, учини такое человек, но не литературный симулятор с трансгендерно-полицейским прошлым, отлично знающий, какие последствия имеет каждое использованное им слово. Я не заметила надвигающейся беды, это да, но человеческие возможности подобная прозорливость превышает точно. Автором фильма «Резистанс» был заявлен некий Антуан Кончаловский, якобы пророщенный пренатальными дизайнерами из ногтя гипсового режиссера. Такая информация содержалась и в рецензии Порфирия, и в сопроводительных материалах, и даже в титрах. Я была уверена, что алгоритм гипсового кластера просто подобрал убедительно и увесисто звучащее имя, так, чтобы этого режиссера никто не вздумал искать, мало ли их проросших в Намибии. Но выяснилось, что реальный Кончаловский был близким родственником Никиты Михалкова. Настолько близким, что по генетическим нормам на него распространялось действие закона об императорской фамилии. Использование его генетического материала оказалось делом государственной важности. Информация о том, что где-то в Намибии живет и, возможно, страдает близкий родственник государя, была подхвачена сначала колоколом России, потом ее повторил с думской трибуны депутат Пучкович, тот самый лысый придурок, который на слушаниях по Крыму разбил о трибуну бутылку Абрау, и пошло-поехало. Для расследования была назначена государственная комиссия. Это, конечно, не так ужасно, как звучит. Всего-то пару депутатов поставили отслеживать новости по теме. Можно пережить. Все бы постепенно обошлось и забылось, сколько их уже было, таких комиссий. Но в этот самый момент в Министерстве госбезопасности приземлилось письмо счастья от американских федералов, где было прямо сказано, что автор информации об Антуане Кончаловский и одновременно юридический собственник исходных материалов «Резистанс» – это я. В письме было указано мое настоящее имя – Мара Гнедых. Понять все это угловатыми депутатскими извилинами можно было либо в том смысле, что я подло клевещу на фамилию в корыстных целях, либо так, что я главарь международной банды, содержащей где-то в намибийских шахтах ближайшего родственника государя. Если же я просто придумала все это с целью развлечения, закон обещал быть со мной особенно суров. Для таких случаев его и принимали. Случайностей не предусматривалось. Спасибо, Менахим. И упокой, Господи, твою душу где-нибудь в магмах. У меня есть, конечно, прикрытие в МГБ. Без этого в нашем бизнесе никак. Но в этот раз был поднят такой кипиш, что помочь мне не могли. Сумели только предупредить, что скоро за мной прилетят дроны с мигалками. В таком бизнесе, как мой, человек всегда должен быть готов к внезапному отбытию из дома на длительный срок. У него должны быть навыки по перемене внешности. Кроме того, очень рекомендуется иметь на примете кроличью нору, куда можно надолго упасть, даже если она не ведет в страну чудес. И еще. Конечно, надо представлять себе методы, используемые агентствами для поиска беглецов. Самое главное – не брать с собой ни один из девайсов, зарегистрированных на вас. А поскольку жить вне сети в наше время трудно, надо иметь готовый комплект устройств и аккаунтов, открытых на другое имя. Нужно также иметь левый юничип с прикрепленным к нему счетом, словом, целую запасную личность, ждущую своего часа. Все это надо делать заранее, потому что после шухера времени уже не будет. У меня такая запасная личность, конечно, была. Ее звали Габриэла Чарубинина. Сведущий в искусстве человек, возможно, поймет, откуда это имя. Менты и их алгоритмы вряд ли. Из проклятого прошлого я могла взять с собой только свой iFAQ-10 и накопитель с гипсовым кластером. Это все, что у меня оставалось. Вырастить еще один подобный кластер с моими знаниями было нереально, а друзей... друзей уже было не вернуть. Но с айфаком не было связано практически никакого риска. Я могла даже подключаться к сети. У меня стояла надежная утилита, менявшая серийный номер и все прочие электронные отпечатки устройства при выходе в сеть. Я не запускала ее дома, приберегая именно для такого случая. Если бы мне пришло в голову активировать ее при работе с кластером, возможно, никакого такого случая в моей жизни не возникло бы вообще. Но задним умом крепки все. Еще у меня был, конечно, целый букет анонимайзеров и все необходимое, чтобы Габриэлу не засекли по похожим на Мару паттернам сетевого поведения. Это азы. Мне следовало сменить внешность. Многих женщин-преступниц ловят именно по той причине, что у них уходит слишком много времени на выбор альтернативной косметики и одежды. Но у меня было подготовлено и это. Я достала из шкафа черную спортивную сумку, раскрыла ее и за 5 минут стала длинноволосой блондинкой в сиреневом летнем платье до икр. 3 минуты из 5 ушли на то, чтобы поджелтить брови. У меня был зарегистрированный на Г. Чарубинину трехколесный кабриолет, ждавший на подземной стоянке в 2 кварталах от дома. Я собрала вещи в сумку, положила в другую накопитель, в 3-ю iFAQ с агментами, и можно было идти. Но прежде, конечно, надо было отключить систему видеонаблюдения в нашем жилом комплексе. Этот хак тоже был давно отлажен и ждал своего часа. Я оформила его в виде небольшой программы на телефоне, которая запускалась одним тычком пальца. Еще 30 секунд. После этого я вышла из дома и, сгибаясь под тяжестью 3 сумок, честно прошла по улице 2 квартала до стоянки. Мне вызвался помочь какой-то юноша с изнуренным лицом, но я сказала, что не подаю, не люблю свинюков. Через час я уже летела прочь из Москвы по Дмитровской дороге на своей электрической 3-колеске, и мне казалось, что я, как булгаковская Маргарита, несусь низко-низко над землей на помеле. Свободно, свободно. Меня ждал не слишком комфортабельный, но вполне обитаемый домик с садом, из тех, что практически не изменились за последние 2 века. Сейчас это модно, многие даже строят под ветхость. Дом был записан на жившую в нем татуированную старушку Дарью Тимофеевну из бывших хипстерш и фем-активисток. Она состояла при доме чем-то вроде хранительницы. У нее была своя комната с отдельным входом, где кроме Дарьи Тимофеевны жили 2 оскопленных кота. Тимофеевна мало интересовалась земным, читала «Добротолюбие» и стучала головой в пол, замаливая юность. Эх, знали бы бесстрашные молодые оторвы, ужасающие своими подвигами сеть, что активизм во всей эпохе разный, а вот старость, иконы и коты одинаковые во все времена. Жизнь в домике была налажена, я могла даже не выходить за забор. В поселке имелся магазин, где можно было покупать еду, не слишком качественную, но годную. Туда можно было послать Тимофеевну. Еще можно было заказывать дрон-доставку из ближайшего гипермаркета, 5 километров или около того, копейки. Не было даже необходимости полить юничип на чужое имя в сельпо. Моя старушенция оплачивала все своим, а потом получала, не вызывающие никаких подозрений, гуманитарные переводы. Водопровод, отопление, электричество, сеть. Я могла незаметно прожить в этом месте всю жизнь. Я доехала до своей норы, запарковала машину на участке, расцеловалась с Тимофеевной и напилась с ней чаю, объяснив, что приехала для творческой работы надолго, и беспокоить меня не надо, а также не надо никому про меня говорить. В комнате уютно пахло старыми досками и керосином. У Тимофеевны было несколько настоящих керосиновых ламп, которые она зажигала под образами на церковные праздники — Строго глядел с иконы какой-то седобородый старичок из небесных спецслужб, явно знавший про меня все. И под его острым взглядом моя эйфория стала понемногу стихать. Да, я могла прожить здесь долго. Но что это была за жизнь? Теперь я буду писать в настоящем времени. Слишком уж мрачно выглядит будущее с прошлым. Кроме того, я переношу дневник с планшета на телефон, чтобы инфа случайно не слилась в кластер. Я не хочу раньше времени знакомить Порфирия со своими планами. За 3 дня раздумий в моей голове установилась некоторая ясность относительно дальнейших перспектив. Бежать за границу нереально. Я не могу выехать даже в родной Евросоюз. Моя фальшивая личность рассчитана только на внутреннее применение и не переживет строгого пограничного рентгена. Жить в избушке у Тимофеевны? Ага. И постепенно начать молиться вместе с ней. Что замаливать у меня есть, стоит только встать на колени. И неизвестно, кто кого перестучит в доски лбом. Тоже не годится. По большому счету, я могу сделать только одно. Сдаться властям. Но здесь есть серьезные нюансы. Если автором болванки «Кризистанс» признают меня, в том смысле, что я выдумала все это с умыслом и лично, закон об императорской фамилии не оставляет мне никаких шансов. Конфискация, поражение в правах, клеймение, ссылка. Когда закон принимали, специально старались, чтобы все выглядело по-средневековому жутко. Как говорится, уж если припадать к истокам, так с размаху. Некоторые депутаты предлагали даже вырывать виновным язык. Поправку не приняли только потому, что в электронную эпоху чаще согрешают другими частями тела. Нет, этот вариант не подлежит рассмотрению. Но если меня признают виновной в незаконном предпринимательстве и нелегальных IT-практиках, как уклончиво обозначают в законе работы с рандом-кодом, то мне светит только крупный штраф и пара лет условно. Для этого надо доказать, что сценарий «Резистанс» написан кластером, без моего участия, то есть рассказать властям правду или хотя бы ее часть. Это можно сделать, но тогда придется предъявить в качестве доказательства сам кластер. Ничего другого мне не остается. Но прежде кластер необходимо зачистить. Надо сделать так, чтобы в нем не осталось никаких следов Жанны и гипсовой коллекции. Эту часть своей истории я засвечивать не собираюсь. Никаких следов истории с Доминиканой. И, конечно, никакого Порфирия, потому что он знает и про Доминикану, и про гипс. Мне следует стереть все. Увы. Вместе с огромными фрагментами кластера, который после этого станет неработоспособным. Я на это готова. Но я не могу ничего сделать при активном Порфирии, потому что он уже не тот безответный алгоритм, что я сбросила когда-то в колодец истины. Он стал теперь сознанием кластера, а кластер обладает программным инстинктом самосохранения. Я не могу удалять части его тела, если при этом возникает угроза его общему функционированию. Это наша встроенная защита от идиота, много раз спасавшая нас во время отладки. Грубо говоря, я не могу отпилить Порфирию голову через свой интерфейс. Я могу только пришить ему еще одну. Я не могу никого нанять, чтобы его убить. В кластере нет своей Доминиканы, а если и есть, то у меня там нет связей. Я могу только вызвать Порфирия навстречу. Он должен прийти. Но точно так же он может в любой момент уйти. Где именно в кластере он себя хранит, я не знаю. Найти его там я не могу. Мне надо придумать что-то вроде программного гарпуна, который позволит мне проследовать за ним в глубины кластера, хочет он этого или нет. Ужасно раздражает запах котов. Задача оказалась не такой уж сложной, но я возилась с ней почти неделю. Наконец, все готово. В агментах я вижу новый программный блок, как моток красной веревки. Достаточно кинуть им в Порфирия, и на нем захлестнется петля. Он никуда больше не сможет от меня деться, и мне не надо будет даже держать веревку в руках. На уровне кода эта веревка с петлей — просто принудительный коммутатор блока Six Sense Basis, где генерируются антропоморфные состояния системы. Раньше я не хотела к нему подключаться, но теперь не остается ничего другого. Я собираюсь замкнуть его каналы на себя через агмент очки и транскраниальный стимулятор. Понятно, это не касается блока так называемых мыслей. Их транскраниальник не возьмет. Это, во всяком случае, теоретически, позволит мне находиться там же, где Порфирий. Я изготовила и другой необходимый инструмент. Это выведенная прямо на агменты программа Eraser с собственным интерфейсом, оформленным в виде ручного фонаря. Я, конечно, не писала ее с нуля, а просто модифицировала айфаковскую мусорную корзину, сняв с нее любые ограничения. У этого фонаря бледно-лиловый луч, очень красиво выглядящий в агментах. Он стирает все, на что падает. И не только из моего поля зрения, а из памяти, надежно прошивая ее нулями. Теперь я могу стереть Порфирия. Для этого надо оставаться рядом с ним и светить на него до тех пор, пока его визуал не прекратит модификации. Точно так же я могу удалить и любой другой объект кластера, видимый через мои агменты. Убрав Порфирия, следует подтереть все следы гипсовой линии и прочих грехов юности. Это можно сделать через интерфейс. Защита к тому времени будет деактивирована. А затем надо зачистить сам интерфейс, оставив только несколько простейших поисковых функций. Тогда нерабочий кластер можно будет предъявить в виде вещественного доказательства, и он снова сможет мне помочь. Правда, уже в последний раз. Все материалы по Resistance и Beyond останутся доступны. Любой эксперт сразу опознает работу рандомного кода. Я оплачу свой штраф, получу, может быть, условный срок и прощай грусть. Кластер, конечно, больше не будет работать. Никогда. Но я готова на это. Мне вполне хватит уже заработанного. И еще, конечно, я хочу отомстить Порфирию, сломавшему мне жизнь. И я не считаю эту интенцию безумием, потому что Порфирий теперь вполне реален, так же, как я сама. Именно это мне и хочется исправить. В моем плане присутствует, правда, элемент риска. Я не знаю, что ждет меня в кластере. Я не представляю, какого рода образы, звуки и транскраниальные воздействия ударят по моим органам чувств и мозгу, если я решусь преследовать Порфирия в его мире. Когда мы работали с Жанной, никто, кроме меня, не подключался к блоку 6SB напрямую. Это, по общему мнению, было опасно. Особую угрозу представляла транскраниальная стимуляция, отвечающая за все каналы, кроме зрения и слуха. Это был некорректный режим, потенциально способный сделать из мозгов яичницу. На такое решилась только я. И не пожалела. Но в кластер я не ныряла даже тогда. Мы с Жанной встречались в сказочных интерьерах, пугавших и радовавших ее своим циклопическим романтизмом. Теперь выбора у меня нет. А опыт подобного подключения уже имеется. Так что я, конечно, боюсь, но не особо. Для встречи с Порфирием подойдет то же поле в Галлии, где Цезарь принимал капитуляцию Верцингеторига. Сюда Порфирий уже приходил, так что дорогу он знает. Чтобы нас никто не отвлек, я уберу легионы и самого Верцингеторига, но оставлю на помосте гальскую боевую трубу с бронзовой кабаней головой. С ней я как-то увереннее себя чувствую. Трупы будут по-прежнему лежать в поле, и в небе будут летать те же голодные орлы. Я могу убрать их, но они создают настроение. А искусство — это и есть настроение художника, передаваемое другим. Я же все-таки куратор.